Глава шестая. Ударившись еще раз головой об обе двери в избе и в сенях, Нехлюдов вышел на улицу. Ребята, белый, дымчатый и розовый, дожидались его. Еще несколько новых пристало к ним. Дожидалось и несколько женщин с грудными детьми. И между ними была и та худая женщина, которая легко держала на руке бескровного ребеночка в скуфеечке из лоскутиков. Ребенок этот, не переставая, странно улыбался всем своим старческим личиком и все шевелил напряженно искривленными большими пальцами. Нехлюдов знал, что это была улыбка страдания. Он спросил, кто была эта женщина. «Это самая Аниси, что я тебе говорил», — сказал старший мальчик. Нехлюдов обратился к Анисье. «Как ты живешь?» — спросил он. «Чем кормишься?» «Как живу? Побираюсь», — сказала Анисья и заплакала. Старческий же ребенок весь расплылся в улыбку, изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки. Нехлюдов достал бумажник и дал 10 рублей женщине. Не успел он сделать 2 шагов, как его догнала другая женщина с ребенком, потом старуха, потом еще женщина. Все говорили о своей нищете и просили помочь им. Нехлюдов роздал те 60 рублей мелкими бумажками, которые были у него в бумажнике, и страшной тоской в сердце вернулся домой, то есть во флигель приказчика. Приказчик, улыбаясь, встретил Нехлюдова с известием, что мужики соберутся вечером. Нехлюдов поблагодарил его и, не входя в комнаты, пошел ходить в сад по усыпанным белыми лепестками яблочных цветов заросшим дорожкам, обдумывая все то, что он видел. Сначала около флигеля было тихо, но потом Нехлюдов услыхал у приказчика во флигеле 2 перебивавшие друг друга озлобленные голоса женщин, из-за которых только изредка слышался спокойный голос улыбающегося приказчика. Нехлюдов прислушался. «Сила моя не берет. Что ж ты крест с шеи тащишь?» — говорил один озлобленный бабий голос. «Да ведь только забежала», — говорил другой голос. «Отдай, — говорю. А то что же мучаешь и скотину, и ребят без молока?» «Заплати и отработай», — отвечал спокойный голос приказчика. Нехлюдов вышел из сада и подошел к крыльцу, у которого стояли 2 растрепанные бабы, из которых одна, очевидно, была на сносе беременна. На ступеньках крыльца, сложив руки в карманы парусинного пальто, стоял приказчик. Увидав барина, бабы замолчали и стали оправлять сбившиеся платки на головах, а приказчик вынул руки из карманов и стал улыбаться. Дело было в том, что мужики, как это говорил приказчик, нарочно пускали своих телят и даже коров на барский луг. И вот 2 коровы из дворов этих баб были пойманы в лугу и загнаны. Приказчик требовал с баб по 30 копеек с коровы или 2 дня отработки. Бабы же утверждали, во-первых, что коровы их только зашли, во-вторых, что денег у них нет, и в-третьих, хотя бы из-за обещания отработки, требовали немедленно возвращения коров, стоявших с утра на ворке без корма и жалобно мычавших. Ворок — задний скотный двор. «Сколько чести упросил», — говорил улыбающийся приказчик, оглядываясь на Нехлюдова, как бы призывая его в свидетели. «Если пригоняете в обед, так смотрите за своей скотиной. Только побежала к малому, они ушли. А не уходи, коли взяла стеречь. А малого кто накормит? Ты ему сиську не дашь?» «Добро бы вправду потравила луга, и живот бы не болел, а то только зашла», — говорила другая. «Все луга стравили», — обращался приказчик к Нехлюдову. «Если не взыскивать, ничего сена не будет». «Эх, не греши!» — закричала беременная. «Мои никогда не попадались». «Ну и попались, отдай и отработай». «Ну и отработаю. Отпусти корову-то, не мори голодом!» — злобно прокричала она. «И так ни дня, ни ночи отдыха нет. Свекровь больная. Муж закатился. Одна поспеваю во все концы, а силы нет. Подавись ты отработкой своей». Нехлюдов попросил приказчика отпустить коров, а сам ушел опять в сад додумывать свою думу. Но думать теперь уже нечего было. Все это было ему теперь так ясно, что он не мог достаточно удивляться тому, как люди не видят, и он сам так долго не видел того, что так очевидно ясно. Народ вымирает, привык к своему вымиранию. Среди него образовались приемы жизни, свойственные вымиранию, умирание детей, сверхсильная работа женщин, недостаток пищи для всех, особенно для стариков. И так понемногу приходил народ в это положение, что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него. А потому и мы считаем, что положение это естественно, и таким и должно быть. Теперь ему было ясно как день, что главная причина народной нужды, сознаваемая и всегда выставляемая самим народом, состояла в том, что у народа была отнята землевладельцами та земля, с которой одной он мог кормиться. А между тем ясно совершенно, что дети и старые люди мрут от того, что у них нет молока. А нет молока потому, что нет земли, чтобы пасти скотину и собирать хлеб и сено. Совершенно ясно, что все бедствие народа, или, по крайней мере, главное, ближайшая причина бедствия народа в том, что земля, которая кормит его, не в его руках, а в руках людей, которые, пользуясь этим правом на землю, живут трудами этого народа. Земля же, которая так необходима ему, что люди мрут от отсутствия ее, обрабатывается этими же доведенными до крайней нужды людьми для того, чтобы хлеб с нее продавался за границу, и владельцы земли могли бы покупать себе шляпы, трости, коляски, бронзы и тому подобное. Это было ему теперь так же ясно, как ясно было то, что лошади, запертые в ограде, в которой они съели всю траву под ногами, будут худы и будут мереть от голода, пока им не дадут возможности пользоваться той землей, на которой они могут найти себе корм. И это ужасно, и никак не может и не должно быть, и надо найти средства для того, чтобы этого не было, или, по крайней мере, самому не участвовать в этом. «И я непременно найду их», — думал он, ходя взад и вперед по ближайшей березовой аллее. В ученых обществах, правительственных учреждениях и газетах толкуем о причинах бедности народа и средствах поднятия его. Только не о том одном несомненном средстве, которое, наверное, поднимет народ, и состоит в том, чтобы перестать отнимать у него необходимую ему землю. И он живо вспомнил основные положения Генри Джорджа и свое увлечение им, и удивлялся на то, как он мог забыть все это. Не может земля быть предметом собственности. Не может она быть предметом купли и продажи, как вода, как воздух, как лучи солнца. Все имеют одинаковое право на землю и на все преимущества, которые она дает людям. И он понял теперь, почему ему было стыдно вспоминать свое устройство дел в Кузьминском. Он обманывал сам себя. Зная, что человек не может иметь права на землю, он признал это право за собой и подарил крестьянам часть того, на что он знал в глубине души, что не имел права. Теперь он не сделает этого и изменит то, что он сделал в Кузьминском. И он составил в голове свой проект, состоящий в том, чтобы отдать землю крестьянам в наем за ренту, а ренту признать собственностью этих же крестьян с тем, чтобы они платили эти деньги и употребляли их на подати и на дела общественные. Это не было single tax, единый налог, но было наиболее возможное при теперешнем порядке приближение к ней. Главное же было то, что он отказывался от пользования правом земельной собственностью. Когда он пришел в дом, приказчик, особенно радостно улыбаясь, предложил обедать, выражая опасение, чтобы не переварилось и не пережарилось приготовленное его женой с помощью девицы с пушками угощение. Стол был накрыт суровой скатертью, вышитое полотенце было вместо салфетки, и на столе, в старинном саксонском фарфоре с отбитой ручкой суповой чашки, был картофельный суп с тем самым петухом, который выставлял то одну, то другую черную ногу, и теперь был разрезан, даже разрублен на куски, во многих местах покрытые волосами. После супа был тот же петух с поджаренными волосами и творожники с большим количеством масла и сахара. Как немало вкусно все это было, Нехлюдов ел, не замечая того, что ест. Так он был занят своей мыслью, сразу разрешившую ту тоску, с которой он пришел с деревни. Жена приказчика выглядывала из двери, в то время как испуганная девушка с пушками подавала блюда, а сам приказчик, гордясь искусством своей жены, все более и более радостно улыбался. После обеда Нехлюдов с усилием усадил приказчика, и для того, чтобы проверить себя и вместе с тем высказать кому-нибудь то, что его так занимало, передал ему свой проект отдачи земли крестьянам и спрашивал его мнение об этом. Приказчик улыбался, делая вид, что он это самое давно думал и очень рад слышать, но в сущности ничего не понимал, очевидно, не от того, что Нехлюдов неясно выражался, но от того, что по этому проекту выходило то, что Нехлюдов отказывался от своей выгоды для выгоды других. А между тем истина о том, что всякий человек заботится только о своей выгоде в ущерб выгоде других людей, так укоренилась в сознании приказчика, что он предполагал, что чего-нибудь не понимает, когда Нехлюдов говорил о том, что весь доход с земли должен поступать в общественный капитал крестьян. «Понял. Вы, значит, процент с этого капитала будете получать», — сказал он, совсем просияв. «Да нет же! Вы поймите, что земля не может быть предметом собственности отдельных лиц. Это верно. И все то, что дает земля, поэтому принадлежит всем». «Так ведь дохода вам уже не будет?» — спросил, перестав улыбаться, приказчик. «Да я и отказываюсь». Приказчик тяжело вздохнул и потом опять стал улыбаться. Теперь он понял. Он понял, что Нехлюдов человек не вполне здравый, и тотчас же начал искать в проекте Нехлюдова, отказывавшегося от земли, возможность личной пользы, и непременно хотел понять проект так, чтобы ему можно было воспользоваться отдаваемой землей. Когда же он понял, что и это невозможно, он огорчился и перестал интересоваться проектом, и только для того, чтобы угодить хозяину, продолжал улыбаться. Видя, что приказчик не понимает его, Нехлюдов отпустил его, а сам сел за изрезанный и залитый чернилами стол и занялся изложением на бумаге своего проекта. Солнце спустилось уже за только что распустившиеся липы, и комары роями влетали в горницу и жалили Нехлюдова. Только он в одно и то же время кончил свою записку и услыхал из деревни доносившиеся звуки блеяния стада, скрипа отворяющихся ворот и говора мужиков, собравшихся на сходке. Нехлюдов сказал приказчику, что не надо мужиков звать к конторе, а что он сам пойдет на деревню, к тому двору, где они соберутся. Выпив наскоро предложенный приказчиком стакан чаю, Нехлюдов пошел на деревню.